Вчера большая беда пришла почти к нам в дом, в наш штаб и на мой канал. Мария Платонова, с которой мы давно сотрудничаем, дизайнер, летом работавшая в штабе, автор превью моих стримов и графики на нашем канале в последний год, была задержана по делу, возбужденному Следственным комитетом, о склонении к массовым беспорядкам через Телеграм. Речь идет о резиновой статье 212, часть 1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков. Уголовное дело абсолютно безумное, а Мария даже к вымышленной фабуле обвинения не имеет никакого отношения. Однако она под арестом и ожидает сегодня суда по мере пресечения. Марии 20 лет. Она учится в школе дизайна Высшей школы экономики. Изучает анимацию и иллюстрацию. Один раз она была задержана на митинге за то, что раздавала листовки ОВД-инфо с информацией о том, как вести себя при задержании. В основном ее жизненные интересы – это дизайн, что хорошо видно, например, по ее твиттеру. В таких случаях, когда что-то происходит рядом, со знакомым человеком, очень непросто рассуждать с холодной головой. Не каждый день на твоего коллегу фабрикуют уголовное дело. Тем не менее, я постараюсь объяснить, почему происходит то, что происходит, не погружая себя и своих зрителей в панику и уныние. Паника и уныние всегда не к месту. Ими никому не поможешь, а в такой политический момент совсем уж не к месту. Короткий ответ на вопрос, почему все время тут и там возникают экстремисты и организованные ими сообщества, лежит в самой природе политического сыска. Когда ваш режим живет в страхе и окружает себя теми, кто должен искать и ловить революционеров, можете не сомневаться, что революционеры эти у вас будут в избытке. Если сводить историю последних десятилетий Российской империи к чему-то одному, к чему-то самому важному, что определяло существование тогдашнего политического режима, а в конечном итоге и предопределило его кончину именно в том формате, в котором она случилась, то это бесконечные провокации спецслужб. Это сначала создание где-то настоящих, а где-то мнимых кружков революционеров, террористических организаций, конструирование, а следом разоблачение заговоров. Это двойные и тройные агенты, которые умудрялись и губернаторов взрывать, и на зарплате в охранном отделении доносы на своих товарищей писать. Это неизбежный процесс, когда политический режим панически боится революции и окружает себя кольцами защиты. Все эти ведомства в первую очередь бросаются искать себе работу, продавать начальству все больше революционной угрозы взамен на полномочия, бюджеты, штаты и влияние. Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное. Чтобы бороться с заговором, этот заговор нужно сначала создать или придумать. И тогда тихие студенты, ведущие вольные разговоры на собственных кухнях, с успехом после встречи с охранкой, отчисления и ссылки превращаются в квалифицированных бомбистов, которым особенно нечего терять. Когда вы создаете ведомство для борьбы с нашествием слонов в Москве, то одновременно порождаете людей, которые кровно своим статусом, зарплатой, карьерой заинтересованы не только в том, чтобы слоны в Москве не весть откуда вдруг появились, но чтобы их становилось все больше. Чтобы на место обычных слонов пришли невидимые и бесшумные слоны-людоеды, способные карабкаться по отвесным лестницам и проникать в форточки. Ведь это значит увеличение финансирования, штатной численности и влияния ведомства. Это значит карьерный рост и доходы для его сотрудников. Равно как правительство поздней императорской России жило страхом кровавой революции, так нынешнее наше правительство живет ужасом перед цветной революцией. На этом месте нужно остановиться, потому что само явление цветной революции – это буквально нашествие невидимых и бесшумных слонов-людоедов на Москву. В начале нулевых годов по постсоветскому пространству прокатилась волна бархатных революций. Процесс этот вполне естественной природы. В большинстве постсоветских республик осталась элита, унаследованная от СССР. Отсутствие последовательных рыночных реформ, запредельная коррупция, стагнация, сменяющая рецессию – все это подготовило почву для режимной трансформации, а попытки электоральных фальсификаций вызывали успешные мирные протесты, закончившиеся сменой власти. Что оранжевая революция в Украине, что революция роз в Грузии – эталонные примеры естественной смены власти через мирный уличный протест, когда политический режим очень долго копал себе яму, куда в попытке удержать ускользающую власть успешно и провалился. Кремлевские же игроки в геополитику, совершенно игнорируя реальность, продали себе идею цветных технологий, через которые вся совокупность американских спецслужб меняет по своему усмотрению политические режимы в зоне стратегических интересов России, из чего может последовать только один вывод. Свой собственный политический режим уже в очереди на смену по той же самой технологии. Следует тут сказать самое главное, чтобы закрыть тему цветных революций. Для любого политического режима в бесконечность раз важнее то, что происходит у него внутри. Поменять политический режим извне без прямого вторжения невозможно. История знает множество попыток организации переворотов зарубежными силами, и всякий раз это кончалось провалом. Страны социалистического блока полностью зависели от СССР, советские кадры сидели в их спецслужбах, советские советники в правительствах, Советский Союз напрямую содержал их экономики, и даже при этих условиях удерживать дружественные режимы удавалось, когда страхом советских танков, а когда и вторжением этих самых танков, и никак иначе. Едва стало понятно, что советские танки с повестки дня сняты и никогда не приедут, власть в странах народной демократии сменилась повсеместно за полгода и почти бескровно. Самый свежий пример — Афганистан. Режим, удерживаемый на американской военной мощи и прямой финансовой поддержке, не имея внутренней легитимности, не продержался и полного месяца с момента вывода американских войск. Цветные революции, хитрая манипуляция общественным мнением с целью смены политического режима, массовая организация переворотов извне – это в чистом виде фантазия. Это фантомный страх, который обитатели Кремля сначала выдумали для пропаганды, а следом сами в него уверовали и испугались. Страх – штука очень выгодная. Страх порождает целый рынок желающих продать от него спасение. Служба по защите конституционного строя ФСБ, Центр по борьбе с экстремизмом МВД, каждое силовое ведомство уже завело, размножило и раскормило внутри себя персональные спецслужбы, работающие по всеразмножающимся и крепнущим политическим статьям. Всем этим людям, которых с каждым днем становится больше, нужно как-то отчитываться о своей работе, оправдывать свое существование. И как любые стандартные служащие, они стараются это делать по пути наименьшего сопротивления, желательно и вовсе не вставая из-за компьютера. Благо, тексты статей Уголовного кодекса, содержащие такие широкие формулировки о призывах, побуждениях и иных действиях подобного рода, дают максимально широкий простор для оптовой фабрикации уголовных дел, не выходя из-за стола. Самым показательным в этом случае было, конечно, дело так называемого «Нового Величия», где прямо по заветам царской охранки агент-провокатор объединил молодых людей, рассуждающих в чатах о политической активности, в организацию, который сам же сочинил устав, ставший единственным доказательством и единственным же основанием для масштабного уголовного дела, разоблачившего экстремистское сообщество. Дело «Нового Величия» выглядело настолько сфабрикованным, что даже провластные СМИ старались не особо-то продавать публике очередной успех защитников конституционного строя, потому что такую чепуху явно никому не продашь, а подсудимые слишком очевидно выглядят жертвами. Но несмотря на это, влияние спецслужб оказалось достаточно, чтобы на фоне мощнейшего общественного резонанса продавить через суд реальные и очень большие, до 7 лет, сроки почти всем фигурантам. Из того, что мы знаем на данный момент, дело о призывах к массовым беспорядкам в Телеграме, фигурантом которого стала Мария Платонова, очень сильно похоже на дело «Нового Величия». В чат в Телеграме, где люди обсуждают политику, проник провокатор, на чем и построено уголовное дело. В этом чате Мария еще и, судя по всему, не состояла, однако это не помешало провести у нее вчера утром обыск, силой получить доступ к ее телефону, и вот держать ее сутки в изоляторе и грозить ей статьей, по которой, возможно, 10 лет тюрьмы. Очень понятно, почему это происходит сейчас. Если ваш режим живет в страхе, то в моменты политического риска, например, накануне столь тяжелых выборов, страх этот превращается в липкий ужас. Надо помнить, что еще полтора года назад у всей совокупности бездельников, ответственных за политический сыск, была одна очень понятная цель – Навальный. Можно с большой уверенностью предположить, что вокруг структур Навального паразитировал целый выводок защитников конституционного строя. Больше по численности, чем сами эти структуры. Слежка, прослушка, уголовные дела и обыски. Десятилетия на Навальном делали карьеры, раздували штаты, получали бюджеты, премии и звания. Сейчас же получилась парадоксальная ситуация. Навальный в тюрьме, его структуры закрыты или разгромлены, соратники выдавлены из страны. Но страх массовых протестов и цветных революций никуда не делся. Всем бездельникам, привыкшим подшивать в папочке скриншоты твиттера координатора провинциального штаба Навального, нужно каким-то иным способом доказывать свою нужность и полезность. А то получается как-то странно. Такой тонкий и опасный момент, но никто не готовит митингов, нет никаких разоблаченных структур. И тут кому-то из тех, кто принимает решение, может залезть в голову предательская мысль, что перекормленный бюджетами и полномочиями аппарат политического сыска можно и подрезать. Что все эти прекрасные люди с очень высокими зарплатами и большими ресурсами, может, и не до такой степени нужны. Было вполне ожидаемо, что машина провокаций, ранее направленная в одну точку, с разгромом структур Навального, перейдет в режим свободной охоты. Что на месте одного большого и сильного гнезда экстремистов появится масса организаций поменьше. Потому что ощущение у политических администраторов, что опасность миновала и выборы пройдут без проблем, губительно для очень многих людей, привыкших получать деньги, звания и назначения за имитацию защиты. Безвредно ли для политического режима, когда его руководители находятся в заложниках виртуального мира, создаваемого спецслужбами, где опасность идет со всех сторон, начиная от Навального и заканчивая юными студентками-дизайнерами? Не безвредно. Во-первых, очевидно, что на основе заведомо фантазийных ложных вводных невозможно принимать адекватные реальности решения. Ты очень хорошо видишь врага за каждым углом, не замечая, что главный твой вызов, реальная причина падения поддержки и почва для возможных протестов, лежит в экономической стагнации длиной почти в полтора десятка лет, в падении реальных доходов граждан, в провальной борьбе с коронавирусом, результатом которой стала фантастическая смертность. В том, что жизнь людей становится потихоньку хуже с 2014 года, а не в зловредном Западе, который через шпионов и экстремистов готовит тебе цветную революцию. Во-вторых, и история России тут лучший пример, политический сыск, предоставленный сам себе, безо всякого адекватного контроля, очень легко превращает выдуманные угрозы в реальные. Чтобы понять, как это работает, даже не нужно уходить в историю царской охранки, достаточно посмотреть на совсем недавние события. БОРН, так называемая боевая организация русских националистов, созданная, что хорошо известно из многочисленных сливов и расследований Управления внутренней политики администрации президента в рамках прошлой внутренней страшилки национализме и фантазии об управляемом национализме, очевидно предполагалась своими организаторами как фантом, создание которого нужно только и исключительно для громкого его разгрома. Но громить их пришлось уже после того, как управляемые националисты убили федерального судью и адвоката. Это очень опасная игра с вполне реальными последствиями. Когда политические руководители попадают в заложники к своим защитникам, это несет угрозу не только рандомным студентам, принесенным в жертву во имя статистики и показателей. Это несет существенно большую угрозу самому режиму, чем любые вымышленные экстремисты. Насколько опасная эта игра, видно прямо по ситуации с Марией. Шли тихие и спокойные выборы, с очень низким общественным вниманием, без скандалов и вообще чего-нибудь интересного. Вот ровно за день до голосования нужно засунуть юную девушку в клетку за участие в телеграм-чате. Это отличная идея, ровно то, что сейчас нужно. И это устроил как раз тот самый политический сыск. Мы со своей стороны надеемся, что столь ранний общественный резонанс и чрезмерно уж безумная фабула смогут остановить фабрикацию дела на том этапе, где его еще можно остановить, и Мария Платонова в самое ближайшее время выйдет на свободу. Юная девушка, явно вызывающая общественную симпатию и сочувствие в судебном аквариуме по политической статье и по явно вымышленному уголовному делу в первый день выборов, это самое последнее, что нужно для проведения спокойных и незаметных выборов. Хотя надежды на то, что это все сработает и Мария выйдет на свободу сейчас, мало. Мы будем помогать ей тем, чем можем. С ней работает опытный адвокат. Ее суд, по мере пресечения, ожидается сегодня днем. В конце хочу показать Машин мультфильм, который она сделала по следам протестов в 2019 году. Это самый заметный до вчерашнего дня ее активистский поступок. Давайте посмотрим. И до завтра.